Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Просыпаемся, дорогие друзья. Вас ждет 5 апреля, среда. Напомню, меня зовут Андрей Мелехов. Отпуск мой завершен. Я лично по вам скучал. Вот что я могу вам сказать во первых строках нашей программы. Разбудильник начинается. Элла Михеева сегодня режиссер трансляции. Поехали! Говорить мы сегодня будем о правилах безопасности в городе. Как действовать в экстренных ситуациях, обосновывать. В основах самообороны поговорим, как защитить себя от неожиданного нападения. Ведь я так весело об этом, да, сейчас вещаю, а тема очень серьезная. В общем, если, не дай бог, на вас нападут вечером на пустынной улице, что делать, какие законные, подчеркну, средства защиты стоит носить с собой, где предел необходимой обороны, в каких случаях стоит вмешаться в конфликт, а где вот лучше вызвать полицию и отойти в сторону. Это очень важно, друзья. Сегодня такая вот полезная программа будет, не переключайтесь. А пока же нужно календарь полистать. У нас он в сценарии записан. Но вы знаете, я готовился к программе, и какие-то события все 5 апреля, ну, не то чтобы грустные, но не очень веселые. А нам оно надо с утра? Нет. Поэтому я подобрал два. Значит, первое. В 77-м году с конвейера Волжского автозавода сошел первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 Нива в простонародье. Почему эта новость веселая и позитивная? Это потому, что автомобиль сразу получился хорошо и практически за полвека внешне, ну, не изменился никоим образом. А еще 5 апреля отмечается Международный день супа. И вот могут мне некоторые сказать, ну, что это за событие? А я вам так скажу. Значит, у нашей стране главный суп — это что? Это борщ. Значит, а борщ — это лакмусовая бумажка отношений. Так я вот его тоже определил для себя. Если женщина, мужики, обращаюсь к вам, приготовила борщ, задумайтесь. Значит, все очень серьезно. Вот. Теперь запаситесь еще немного терпением, долго говорю, но очень важные вещи. Сегодня будет розыгрыш билетов в спа-центр «Сити Крик» осуществлен. Как их получить? Два билета. Очень легко, нужно ответить правильно на мой вопрос, который я сейчас озвучу. Поверну к себе ноутбук. Напомню, номер 8-918-25-3-8-27. Кто еще не помнит за много лет, еще раз повторю. 8-918-25-3-8-27. Пишите правильный ответ на вот какой вопрос. Раз уж сегодня Международный день супа, то пожалуйста. Как на Руси еще в 18 веке, что по меркам историческим совсем недавно, назывался суп? Еще раз повторяю, как на Руси назывался суп? 8-918-25-3-8-27. Очень легко это все находится в разных поисковых системах. Давайте, друзья, не теряйте времени, а я перехожу к теме нашей программы, наконец-то. И объявляю, что в гостях в студии Роман Щеголь, руководитель клуба самообороны и оружейных единоборств «Холодный стиль». Доброе утро, Роман.
Доброе утро.
И Иван Алексеев, старший инструктор клуба. Доброе утро и вам, Иван.
Доброе утро всем.
Полетели. Так, значит, о концепции сначала. Многие эксперты считают, что вот применение приемов самообороны, той самой, о которой мы сегодня будем говорить много и подробно, это крайняя мера. Важнее держать ситуацию под контролем, сделать так, чтобы применять подобные умения не пришлось. Давайте о том, каковы основные правила безопасности, которые нужно соблюдать.
Ну, здесь я могу только согласиться с этими экспертами, да, абстрактными. Тема, на самом деле, очень большая, обширная, но в общих чертах мы всячески пытаемся избегать этих ситуаций, где нужно применять приемы. А для этого есть несколько принципов. Один из принципов – это теория зон, так называемая. Да? То есть у нас есть красная, желтая, зеленая. Условно безопасная зона. Там мы находимся дома, mm-hmm. в комфортных условиях, сейчас в студии. Да?
Да-да,
в худшем случае,
хорошо.
У вас хорошо. Да. Да? Максимально mm-hmm. зеленая зона. Да? Mm-hmm. Есть красная зона. Это зона максимальной опасности. Вы вечером, ночью подходите к своему подъезду. Вы вдруг так получилось, почему-то идете в парке, через там темный парк.
Ну, так бывает.
Так бывает, часто, да? Редко. Да.
Нет, вообще редко. Ну, почему?
Ну,
как ночь, она зрения... каждые сутки наступает. Освещение не везде у нас
это,
есть.
Это само собой, но основное из правил – это мы стараемся по возможности красную зону избегать, либо переводить ее в так называемую желтую зону. Желтая зона – это зона повышенной опасности. Это где вероятность какого-то конфликта, да, там, нападения или что-то еще может быть, но она выше, чем там, в условиях там, дома. Да, ну, соответственно, она гарантированно не случится. Да? То есть вы где-то на вокзале, в каком-то шумном кафе, где очень много подвыпивших людей. Вот, собственно, как бы... Поэтому сначала личная безопасность, а потом уже какие-то, когда уже деваться некуда, какие-то физические уже навыки.
Ну, об этом
навыки,
чуть-чуть попозже. Mm-hmm. Не хотелось бы, чтобы дошло все-таки до применения физической силы. Друзья, я просто вот сейчас наблюдаю то количество ответов, которые приходят на номер 8-918-25-38-27, как на Руси назывался суп, но поищите еще. Очень много слушателей проявляет активность. Я сразу скажу, ну, не в правилах, но тем не менее, не похлебка, не пишите это слово, пожалуйста, посмотрите. Есть как минимум два поисковика, которые вы можете использовать. Там это легко можно все найти. Поехали дальше. Иван, существуют какие-то требования к одежде? Расскажите.
Да не, мы используем повседневную одежду, чувствуем всегда комфортно в ней. Такого нет, что мы там в кимоно по улице идем. Здравствуйте. Такого нет. Все, повседневная одежда.
Тут, то есть тут кто во что гораст.
Да, да, да.
Я от себя добавлю, что есть, ну, насколько мне известно, у Андрея есть, угу, да, некий такой план, да, но есть такая штука, как виктимность, да, то есть теория жертвы. Так вот, с точки зрения...
Забегаете вперед,
да,
ну
забегаю
ладно,
вперед, давайте. Да, но, к сожалению, все вопросы, они связаны между собой. Дело в том, что есть определенные... Поведение, о котором мы еще поговорим, да, mm-hmm, поведение жертвы, да, есть определенные стереотипы. Да. Понятно, что если человек будет идти в какой-нибудь, там, не знаю, камуфляже, то вероятность того, что на него нападут, она, ну, скажем так, снижается. Да. Как бы есть наоборот, есть просто банально неудобный тип одежды, неудобный там, для того, чтобы там, бегать, прыгать, mm-hmm, да, что-то такое. Опять же, помимо одежды, есть еще предметы, аксессуары, то есть различные там дорогие барсетки, сумки и так далее. То есть это тоже может быть как, с одной стороны, ну, инструментом привлечения внимания нехороших, mm-hmm, людей, с другой стороны, это может быть средством самообороны, да, в определенный момент. То есть это такая тоже тема довольно-таки обширная.
Mm-hmm. Ну, то есть виктивное поведение, еще раз, поведение жертвы, кто, может быть, прослушал, оно тоже разное бывает. Жертва может быть активной, какой-то пассивной.
Конечно.
Надо это все изучить более подробно, да, и не давать преступнику, я подытоживаю тогда предварительно, не давать преступнику повода, что ли, увидеть во вас эту жертву. А они такие психологи хорошие, я правильно говорю?
Да. И еще момент такой, хотелось бы, наушники и капюшоны, ну, контролируем всегда, ну, что происходит на улице.
Ну, да, то есть, да. Иван, хочу сказать, что опять же, один, вот это очень актуально в 21 веке, одно из поведений жертвы — это абсолютная отрешенность от окружающего мира. То есть человек, уткнувшись в телефон, идет там по шумной улице, ничего вокруг не замечает, у него наушники беспроводные, телефон переходит дорогу. Ну, как бы для многих это может стать сигналом к тому, что человек, ну, жертва.
Да, я просто отвлекаюсь на многочисленное сообщение. Все, моя любимая фраза: горшочек не вари. Правильный ответ все-таки нашелся, друзья. Это не щи, не ботвинья, не хлебово. Да, я надеюсь, что я правильно произнес это слово. Не похлебка. Это слово звучит так, очень просто. Колья. так назывался суп на Руси, древний, это правильный ответ, хотя и остальные тоже, можно сказать, правильные, но вот это самое древнее, самое такое интересное, что ли, слово при подготовке мне показалось. Так, да, я обязательно свяжусь с победительницей и расскажу, как забрать эти билеты в спа-центр City Creek. Это будет сразу после программы. Проявите немного терпения. Всем слушателям большое-большое спасибо за активность. Пока. Но мы сегодня о самообороне говорим. В студии два прекрасных, уверенных в себе молодых человека. Роман Щеголь и Иван Асеев. Все они знают о предмете нашего сегодняшнего разговора. Давайте продолжим. Вопросов много. Друзья, вот какие средства индивидуальной защиты можно носить с собой? Ну, вот, например, да, сразу там поясним. Вот есть сигнализация какая-то. Но это тоже, наверное, можно считать средством защиты. В темном переулке девушка, не знаю, там, нажимает на кнопку, или парень, почему, собственно, нет, и громкий звук всех пугает. Хотя, кстати, по моему опыту могу сказать, это же, немножко отвечая на свой же вопрос, да, сейчас времена такие очень странные, люди могут не отреагировать. Что именно лучше использовать? Расскажите.
Ну, я бы, наверное, все-таки сказал, что это не совсем средство индивидуальной защиты, это больше средство самообороны, средство индивидуальной защиты.
Другое, немножко другое. Кстати, другое, давайте объясним тогда, да, в чем разница?
Ну, тот же противогаз, а также гигиенические различные штуки. Но суть, да.
А это само все,
да,
хорошо.
Да, это есть газовые баллончики, электрошокеры.
Это законно все.
Это все нормально. Законно. То есть основное отличие... Часто люди путают средства самообороны от различных подручных средств и там, того же холодного оружия. Mm-hmm. Да. Основная задача средств самообороны – это нанести минимальный урон, но иметь максимально останавливающий эффект. То есть нож не имеет... максимально останавливающего эффекта, но имеет, может оказать серьезные последствия для там, последующей жизни деятельности человека. Да? В этом отношении нож не относится к средствам самообороны. Это уже...
Это оружие.
Опять же, это будет классифицировать... Можно по-разному классифицировать, но суть в том, что есть определенные средства самообороны. Тот же самый газовый баллончик.
То есть и... это нормально, и лучше его все-таки при себе иметь?
Лучше всегда иметь, особенно девушки. То есть, это эффективное средство. Они бывают разные, они бывают струйные, они бывают аэрозольные, какие-то более эффективны в закрытых помещениях, да, там, в лифте, в подъезде, какие-то... Но ими надо уметь пользоваться, те же самые струйные. Есть некие там промежуточные варианты, да. С электрошокерами чуть сложнее, потому что сейчас на рынке огромное количество китайских различных подделок формата, когда...
Они как крона на язычок.
Да. Это может быть либо формат как крона на языке, до формата, когда он просто убьет и все.
Поясним, может быть, наши молодые слушатели не знают. Таким образом, мы раньше проверяли заряд батареи крона, подносишь к языку, и в зависимости от того, как сильно она тебя щиплет, столько там заряда.
Есть электрошокеры эффективные, но они, как правило, во-первых, они должны проходить ГОСТ, да, то есть это, насколько мне известно, российские производители. Есть специальные эффективные, но это уже для силовых структур различные тизеры там и так далее. Вот так называемые стреляющие электрошокеры.
На расстоянии.
На расстоянии, да. Но простым гражданам они не так доступны.
Иван, какие должны быть первые действия, когда вы понимаете, что вот словами делу не поможешь, что называется? Ну, вот рассмотрим ситуацию, когда не внезапно на вас напали, а вот начинается вот это «дай 10 копеек» одним словом, да?
Максимально избегать конфликта. И...
Это да, но когда ты понимаешь, что все началось, что делать?
Бежать.
То есть все-таки первый ваш рецепт,
если ты сомневаешься в своих силах, то, естественно, человек, если сомневается в силе своей, то лучше пусть уходит, избегает.
Рецепт из моего детства, который я услышал от отца. Он сказал, никогда не считай зазорным убежать, если вас много, но всегда добавлял, потом по одному переловишь. Да.
И важно контролировать дистанцию вытянутой руки.
Что это такое? Это вот как? Не подпускать
близко, да? Человек, чтобы тебя не схватили, максимально на дальней дистанции держать. И по газовому баллончику еще добавлю. Не просто его иметь где-то дома или в сумке, где-то далеко. Он под рукой.
Чтобы доступ к нему.
Доступ, да, максимально.
Женщины, задумайтесь, в ваших сумках иногда сложно что-то найти. Да. Да, главное, чтобы рядышком.
Да, супруге подарил газовый баллончик, и я говорю, а где он? Так где-то в сумке. Где-то в сумке там.
Да, тут еще, знаете, хотел бы добавить, там, что сказал Иван, что... Опять же, проще обучать и обучаться, да, когда есть определенный алгоритм. У нас есть алгоритм, когда беги, бей, беги, либо когда ты не можешь бежать и просто бей, да, грубо говоря. В большинстве случаев даже взрослым дядькам мы советуем, если есть такая возможность, бежать. Почему? Потому что даже если ты, извиняюсь, можешь навалять человеку, то у тебя потом начнутся проблемы, могут начаться проблемы другого характера, другого характера, да, там, с законом, вот, или там с какими-то...
Это все вопросы о превышении необходимой, ну,
естественно,
самообороны, да?
Да. А, если ты понимаешь, что там, убежав сразу, есть вероятность того, что тебя догонят, там, выследят, да, там, бей, беги, да, то есть ударил, там, создал какую-то паузу, толкнул, да, побежал. Ну и третий вариант, когда уже бежать некуда, либо с тобой родные, близкие, либо это закрытое помещение, там, либо это если лифт. Ну, бывают ситуации, когда убежать нереально. А тогда мы вынуждены уже применять, и мы должны осознавать, что могут быть последствия. Конечно, в этот момент играют эмоции, и там, ты можешь забыть о том, что тебе потом... Ну, это тоже, опять же, это все такой сложный и...
Психология же большую роль играет.
Конечно,
да,
это во многом деле. Психология.
А это... если преступник видит, что ты его не боишься, это спасет жизнь в каком-то смысле?
Да, это, ну, это индивидуально. То есть тут сложно сказать. А для кого-то это может быть вот вызовом. А чего он не боится? Чего он такой смелый, как бы? Ну, как бы, может, да, может быть, для какого-то... Это же часто, смотрите, причина. А по какой причине человек осуществляет нападение? У нас тоже есть несколько градаций. Это может быть грабители, а это могут быть хулиганы какие-то, да? Ну, просто группа каких-то людей, которые, ну, им просто скучно, у них нет цели. А есть люди, у которых есть цели. Бывает ситуация там, ну, это относительно девушек, там, сексуальное какое-то домогательство, да? Она такая вся неприступная, да, не боится его. А для него, может быть, это поводом для того, чтобы... Там...
И, к сожалению, да, она оказывается слабее очень,
да,
часто.
То есть, да, тут все индивидуально, все зависит.
Так, от, ну, а первое правило еще раз. Бежать. Чтобы сохранить жизнь.
Дистанция безопасности. И если есть возможность уйти, мы уходим.
Главное – хвост.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш разбудильник. Пришло время несколько минут уделить братьям нашим меньшим. Я знаю, что некоторые из наших домашних питомцев в это время к приемникам буквально со всех концов квартиры, домов сбегаются. У нас на связи Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Доброе утро, Алексей Михайлович. Рада вас слышать снова.
Доброе утро, друзья.
Смотрите, такая история. Многие люди, к сожалению, моему большому, забывают чистить зубы. Увы. Да. Вот. А что же говорить уже о наших питомцах?
Да, к сожалению, когда люди забывают чистить зубы, они пользуются услугами многочисленных стоматологических клиник. А вот если не чистить зубы питомцу, то придется очень много денег отдавать очень редким специалистам, ветеринарным врачам-стоматологам. Поэтому все продвинутые владельцы, весь цивилизованный мир обрабатывает зубы своим питомцам ежедневно. Как правило, на ночь. Животные легко к этому приучаются, если давать им лакомство. Просто на палец, самый простой способ, наматывается небольшой кусочек бинтика, протирают зубы со всех сторон, и потом животному дает
лакомство. А чем? Зубной пастой обычной?
Вплоть до того, что просто влажным бинтиком можно протирать. Если нужно, то, ну, или есть желание, то можно купить в зоомагазине зубную пасту для животных.
Скажите, а вот эти вот палочки, да, которые чистят зубы, как уверяет производитель, по крайней мере, это не вредно? Можно давать их?
Вы знаете, очень многие готовые корма, когда размер гранулы обсуждается на производстве, тестируются на способность очищать зубы от налета. Палочки. Вот многие тоже есть исследования, где показана их эффективность. Но на самом деле последние, буквально вот недавно опубликованные данные, говорят о том, что даже собаки и кошки, которые находятся на готовых кормах, могут получать в рацион небольшое количество, например, сухожилий или связок, или ну, такого вот немножечко грубого мяса. И это тоже позволяет очищать зубы механически от налета. Для собак и кошек очень важно просто убирать ежедневный налет. И тогда не возникает камень, и тогда не возникает проблем с деснами.
Ну, то есть с кошками та же история, да? Лучше бинтиком обрабатывать каждый вечер зубы.
Да, и кошек тоже можно к этому приучить. И более того, кошки больше и гораздо тяжелее болеют различными пародонтитами, поэтому кошкам нужно тоже уделять внимание.
Ну и если, не дай бог, запустили и появилась желтизна какая-то на зубах или камень, куда обращаться, как себя вести?
В идеале нужно обращаться в специализированные клиники, где есть ветеринарные врачи-стоматологи. Более того, во многих клиниках сейчас есть услуга, которая называется ультразвуковая чистка зубов. И это тоже очень полезная процедура. Единственное, что нужно не забывать, что после ультразвуковой чистки очень важно шлифовать зубы для того, чтобы быстро не развивался налет. В принципе, очень важно помнить владельцам, что так как кошки и собаки слышат ультразвук, нельзя делать ультразвуковую чистку без применения наркоза. Нужно делать только под общим наркозом.
Спасибо, Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор был у нас на связи. Ждем вас в гости. Всего самого лучшего.
Главное – хвост.
И снова о самообороне продолжаем мы наш разбудильник. Времени не так много, вопросов много, наоборот, поэтому давайте это время не будем терять. Роман, что важнее в самообороне, скорость реакции или сила?
Да, важно и то, и другое. Но если исходить из концепции, что...
Вообще вопрос такой, просто
до него. Но если исходить из концепции, что первое, что надо сделать, убежать, то, наверное, скорость.
Да, а есть шанс у более слабого человека, естественно, да, за счет какой-то силы, да,
выйти победителем. Здесь, знаете, вот если затрагивать вопрос, мы немножко затрагивали вопрос там о приемах, да, конечно, в формате радио сложно.
Друзья, мы сегодня обязательно вам три каких-то первых обязательных приема, ну, не покажем, но расскажем.
Ну, мы можем, в принципе, сейчас это можем.
А давайте, кстати. Чего тянуть-то? Да. Вот случилось нехорошее. В подворотне на вас вышли, так сказать, три некрасивых пацана, как говорят в Одессе. Да. Вот и что?
Ну, три — это сложно на самом деле.
Хорошо,
да,
один.
Да. А если... Мы не заучиваем приемы, потому что в конкретной ситуации именно прием, вот конкретно заученный прием, конкретная связка, она может не сработать. Мы заучиваем концепцию. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, то, что запрещено в спорте, эффективно на улице. То есть удары в паховую область, удары в шею, удары в затылок, удары по глазам, да, там, понятно, что, ну, есть стереотип, там, ткнуть пальцем в глаз, ну, повторюсь, даже в формате тренировок.
Опять же, не дай бог пригодится.
Не дай бог пригодится, да. Это все запрещено в спорте, но, к сожалению, это иногда приходится применять, когда деваться уже некуда. Как минимум вы создадите паузу для того, чтобы что-то, да, предпринять, отбежать, там, схватить какой-то там твердый предмет, найти там кусок арматуры, да, или, как мы, там, либо убежать и, там, как мы говорим, ретироваться, да, с места происшествия. Но это, повторюсь, это уже когда деваться некуда. Соответственно, все, что мы заучим, это различные связки. Там те же самые связки. Удар в пах, удар в шею, убежал. Удар в пах, там, удар в шею, удар в затылок, убежал.
И не надо, как в кино, да, не нужно разговаривать долго, нужно сделать и убежать.
Есть здесь психологические моменты, то есть, например, опять же, это все на тренировках, то есть это сложно описать, наносить удары, то есть время, когда это удобнее, то есть человек начинает говорить, и ты бьешь, и это будет более эффективно в момент его речи, да, менее эффективно, тоже эффективно, когда ты что-то говоришь, и тут
же... Это же непонятно, тут вот самый юридический момент очень тонкий. Вот он с тобой, конечно, разговаривает, но он физических действий никаких не совершал. Если в этот момент ты его в пах ударишь, да, это вот, тоже будет история. Он будет виноват еще.
Поэтому мы снова возвращаемся к вопросу о средствах самообороны. газовые баллончики – это самое эффективное, да, но все остальные, они уже второстепенные, там те же самые сигнализации, потому что сигнализации-то наведут шум, опять же, а толк в лифте, какой толк от сигнализации?
Да я вам расскажу очень короткую историю, 20 секунд буквально. 23 февраля, запомнил число, да, я выгонял лиц без определенного места жительства из своего подъезда, а это громко. Правда, ну, акустика такая. Ни один защитник, ни один ни из одной двери не высунулся. Ну, я думаю, что все равно лишним не будет, конечно, да, пускай это будет и сигнализация, и баллончик дополнительно. Много места в женской сумочке, опять же, не занимает, носить.
Главное не запутаться, не заблудиться.
Да, да. А Иван, как со страхом-то справиться? Есть какая-то рецептура?
Та рецептура тут максимально, ну, хотя бы походить на тренировки, ну, быть уверенным, хотя бы уметь оттолкнуть человека, вот какие-то примитивные удары там в колено, ну, ударил, убежал.
Тут еще надо добавить, что страх — это нормально. То есть не бояться. Бояться нормально. Дело в том, что у нас вследствие страха есть несколько реакций. У нас есть ступор, у нас есть паника и у нас есть агрессия. Наша задача — это избежать ступора. То есть, понимаете, да, ситуацию, когда ты ничего сделать не можешь, тебя как будто парализует. Вот это сверхстрах, который не дает тебе банально даже убежать. Вот тренировки как раз и нужны для того, чтобы конвертировать этот ступор в какой-то формат. Да, паника — это хуже, но это лучше, чем ступор, это хуже, чем агрессия. Агрессия — это максимально... агрессия — это противодействие, да? Когда ты не можешь убежать, но ты понимаешь, что тебе нужно сопротивляться, как есть пословица, что нет ничего хуже загнанной крысы в угол. Mm-hmm. Да? То есть как бы она справится там и со здоровым там, человеком, там,
так крыса страшный зверь, что? Я сейчас не шучу.
Ну да,
это
да,
не мышка.
Да, да. Вот нужно, извиняюсь, может быть, да, там как прозвучит, но нужно в этот момент стать этой самой крысой, которая в 100 раз меньше соперника, но в силу агрессии с ней не хочется связываться.
Так, вы про ножи говорили вскользь. Давайте чуть-чуть.
Да, у нас один из разделов, который мы развиваем, это называется «Ножевой бой». Мы не рассматриваем...
Мне просто интересно, классификации, можно ли их носить с собой, действительно? Ну, вдруг там полицейские...
Я уже говорил, но еще раз повторюсь, что вообще нож – это не оружие самообороны. То есть это... В случае применения вы будете нести полную ответственность. Другое дело, что есть ножи, которые классифицируются как холодное оружие, есть хозяйственно-бытового назначения. Любой предмет должен иметь сертификат. То есть, если вы покупаете нож в магазине, вам дают бумажечку, в котором написано, что данный предмет является ножом хозяйственно-бытового назначения. Есть определенные ГОСТ-пункты, которые должны быть соблюдены для того, чтобы...
Так, но я еще раз хочу подчеркнуть, используя нож даже в режиме самообороны, условно, если вы находитесь, будете нести ответственность, это запрещено.
Конечно, естественно, да. Мы, ну, у нас в группе большинство ребят ножи не носят. Понятно, что я проверить не могу, но с их слов, да, я, например, нож тоже не ношу. Единственная ситуация, когда я могу с собой носить нож, это когда мне он может пригодиться в процессе моей там, жизнедеятельности, там, коробку какую-то отрезать там, или что-то еще. Там, ну, или,
как и каждому
нормальному человеку.
Со скольких лет человеку можно и нужно обучать самообороны? Бароний Ван.
Ну, я
ну,
не
в вашей
сказать,
практике,
в нашей
что происходит,
практике да. Там 16 лет как бы стараемся, когда максимально уже сформирован мышцы, ну, хотя бы связки все сформированы у человека. Вот. Ну, с этого возраста и...
Извините, я о больном. Я считаю, что права нужно с 30 лет людям выдавать. Это в очередной раз, значит, поездить
в
Тарасово.
Ну, опять же, мы даем самое такое, ну, я имею в виду толчки какие-то, тоже физуха у нас также... Ну, у нас раздел также палка есть там, ну, это укрепляет, координирует.
Ну, в общем, в любом случае нужно быть осторожным, а заниматься уже, да?
Да.
В
осознанном возрасте.
Тут я, знаете, хотел бы еще добавить, что вопросом личной безопасности лучше заниматься с самого детства. То есть, опять же, банально, да, там у незнакомых дяденек не бери конфетку, это уже начало обучения личной безопасности ребенка. И таких правил их гораздо больше, чем они не ограничиваются одной конфеткой. Вот. Другое дело, что Есть секции, где там говорят, что у нас там самооборона, по факту они занимаются боксом. Да? Там, mm-hmm. У нас там группа детская самооборона. Приходишь, а там они просто боксируют. Ну, как бы, это не совсем самооборона, да, потому что их сразу учат к тому, что мы будем на улице драться. Ну, это не про самооборону.
Ребята, очень непросто найти в интернете, вбить фамилии в популярных социальных сетях. Присоединяйтесь. Я думаю, что гораздо больше полезных советов вы сможете таким образом получить. Я благодарю Романа Щеголя, руководителя клуба самообороны и оружейных единоборств «Холодный стиль», и Ивана Асеева, старшего инструктора клуба. Спасибо, что проснулись так рано и пришли. А наши уважаемые радиослушатели, к вам теперь обращаюсь. Очень скоро подкаст мы сегодняшний выложим в нашей группе ВКонтакте. Ищите, слушайте, переслушивайте, получайте удовольствие. На этом я говорю до свидания всем тем, кто был сегодня с нами этим утром.